Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Тимофею. Глава 3. Стихи с 14 по 16. Основное предназначение Церкви.
Давайте откроем Слово Божие. Первое послание к Тимофею. 3 глава, стих 14-16. Сегодня в центре нашего внимания. 1 Тимофею 3, 14-16. 16. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан народом, принят верою в мире, вознесся во славе». Для того, чтобы правильно использовать государственные или социальные институты, необходимо постоянно утверждать их основное предназначение. Необходимо помнить об их основном предназначении. Например, главная функция пожарной охраны – защита жизни и здоровья людей, а также их имущества от огня. Отступая от этого предназначения, пожарную охрану используют для разгона демонстраций, наполнения бассейнов, мойки улиц и памятников. В условиях распространенной коррупции пожарные машины с сиренами применялись для перевозки людей через пробки за высокую плату. Предназначение вооруженных сил какое? Обеспечение военной безопасности, защита территориальной целостности и национальных интересов государства. Так? Однако в бывшем Советском Союзе солдат массово отправляли на уборку урожая, картофеля, свеклы, капусты и других культур. Была известна практика строительства частных объектов военачальников с использованием солдат срочной службы. В армейских кругах данное явление называли «генеральская стройка». Основное предназначение медучреждения какое? Оказание качественной и квалифицированной помощи населению, да, медицинской помощи населению. Несмотря на это, известно множество случаев, когда больницы использовали подгостиницы, офисы, магазины или кафе, не связанные с обеспечением пациентов. Порой сами врачи применяют медицинское оборудование нецелевым образом. Например, хранят свои обеды в холодильнике для биоматериалов. В эпоху социальных сетей используют операционные для проведения полноценных фотосессий, съемок потенциальных трендов для TikTok прямо во время подготовки к операциям, что, естественно, вызывает этические скандалы. В общем, такое явление известно, когда пожарную охрану используют не по назначению, когда вооруженные силы, солдат используют не по назначению, когда медицинские учреждения используют не по назначению. А как вы думаете, нет ли проблем такого рода в церкви? Понимают ли современные христиане основное ее предназначение? Все больше и больше людей в современных евангельских церквах думают, будто основное предназначение церкви – развлекать посетителей и создавать для них комфортную среду. Для этого церковное служение стараются превратить в шоу с использованием цветовых и музыкальных спецэффектов, костюмированных постановок, розыгрышей, где победители получают призы. При этом проповеди должны быть несложными, не длинными и мотивационными, с простыми и понятными названиями, например, «Семь шагов к успеху». Церкви превращаются в общественные центры. Некоторые церкви похожи на центры досуга. Вот люди бездельничают, молодежь бездельничает. Вместо того, чтобы учиться, там, я не знаю, спортом заниматься, как-то развиваться, они просто приходят в церковь и бьют там баклуши. От церкви они ожидают легкого, от церкви они ожидают легкого и непринужденного общения за чашкой кофе, просмотра какого-либо настольного, просмотра либо какого-либо фильма или настольной игры. Духовная составляющая смещается на второй план. Есть мнение, что основное предназначение церкви – благотворительность. Большинство людей в таких церквах служат подобно волонтерам в общественных организациях. Вместо разъяснения Писания пастор очень часто рассказывает истории, делится отчетами о проделанной работе и вдохновляет слушателей на новые проекты, новые пожертвования. Кто-то берет на себя, некоторые пасторы берут на себя миссию министра МЧС. И они рассказывают, как они тушат пожары, как они кормят голодных в большом количестве, как они помогают справиться с последствиями паводков, наводнений и так дальше. Ну, мне кажется, это очень объемная работа. Основная часть финансов церкви уходит на внешние гуманитарные акции, в то время как обучение, библиотека и подготовка служителей каких-то церковных школ, институтов, все это финансируется по остаточному принципу. О Христе больше говорят не как об искупителе, а как о том, кто кормил голодных и исцелял больных. Помимо этого, все громче и громче звучат голоса, утверждающих, что основное предназначение церкви – помочь людям в борьбе с одиночеством. Если у вас нет друзей, приходите в церковь, здесь вы найдете друзей. Если у вас нет мужа, жены, приходите в церковь, здесь вы вступите в брак. Если вам не хватает общения, церковь призвана восполнить данную нужду. Кроме того, все чаще и чаще церковь воспринимают как оплот борьбы за мир во всем мире или как инструмент для продвижения политических взглядов, поддержка партий, кандидатов различных уровней и как общество, решающее экологические проблемы, как собрание людей, заботящихся о бездомных животных и многом другом. Подобное неправильное восприятие основного предназначения церкви весьма опасно. Оно ведет к тому, что приверженность Писанию замещается чем-то другим. Люди многого не знают и начинают верить не в Бога Библии, а в идола, созданного в собственном разуме. Спасение и освящение человека становится крайне затруднительным или даже невозможным в такой церкви. Грех и серьезные заблуждения оправдываются гуманистическими идеями. Поместная церковь движется к состоянию крайне нездоровой или даже ложной. Понимать основное предназначение церкви очень-очень важно. В чем оно состоит? Рассмотрим три аспекта данного предназначения. Первый аспект основного предназначения церкви. Церковь руководствуется истиной. Стих 14, 15b. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Божья, которая есть церковь Бога Живого». Я хочу, чтобы вы особенно обратили внимание на 15 стих. 15 стих является ключевым не только в этой проповеди, но и во всем послании, во всем первом послании апостола Павла к Тимофею. Почему? Потому что открывает основную цель его написания. «Сие пишу, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которое есть Церковь Бога Живого». И дальше там сказано «столб и утверждение истины». «Сие пишу тебе». Указательное местоимение «таута», «сие», среднего рода и во множественном числе относится не только к ближайшим стихам о пастырях и диаконах, но и ко всем наставлениям, записанным прежде в этом письме. В случае, если Павел задержится, Тимофей получает ясную инструкцию для того, чтобы духовно преобразовывать ефесскую общину. Знать ее необходимо, чтобы поступать должным образом в отсутствие апостола. На основании имеющихся у нас сведений мы можем сказать, что Павел больше не посещал Эфес. Скорее всего, этому помешал его арест. Обратите внимание, церковь названа как? Домом Божьим. Что это означает? Греческое слово «ойкос», «дом» может означать как строение, так и семью, домохозяйство. Какое из этих значений имеет в виду Павел? Строение или домохозяйство? Какое из этих двух значений он имеет в виду? Сказать трудно. С одной стороны, слово «столб», «основная опора», «колонна» указывает на сравнение с архитектурным сооружением. С другой стороны, слово «церковь», «собрание» указывает на сравнение с семьей. На наш взгляд, может подразумеваться и первое, и второе значение. Церковь – это и Божье строение, подобно тому, как Бог пребывал особым образом в скинии и в храме, теперь Он пребывает особым образом в церкви, в собрании верующих, искупленных, спасенных. Церковь – это и Божье строение, ну, в духовном смысле это нужно понимать, конечно. Церковь – это и семья Бога. В послании к Ефесям 2:19 верующие названы семьей Бога, свои, домашние, домочадцы. Слова «Бога живого» подчеркивают контраст с идолами. В отличие от бездушных статуй ложных богов, не способных ни говорить, ни действовать, Бог христиан живой. В отличие от языческих храмов Эфеса, поражающих своей красотой и величием, истинный Бог присутствует особым образом в простом собрании людей, внешне ничем не примечательных, кроме измененной жизни. Итак, церковь как духовное строение Бога и церковь как духовная семья Бога должно руководствоваться определенными принципами, должно руководствоваться истиной. В церкви, вы знаете, есть порядок, в церкви есть правила для ее функционирования, изложенные в Писании, и вот конкретно здесь особенным образом в первом послании к Тимофею. Кто может в церкви проповедовать, а кто нет? Все, любой желающий, есть какие-то ограничения. Кто должен лидировать на церковных собраниях? Мужчины или женщины, или пол не имеет значения? Как избирать служителей? Просто встали, проголосовали за того, кто нам понравился, и все, или как-то по-другому? Как относиться к лжеучителям? Проявлять любовь, терпение, снисхождение, или строго их обличать и не допускать до влияния на церковь? Как обличать и наставлять пожилых и молодых верующих? Есть в этом отличие или нет? А как заботиться о вдовах? И должна ли церковь о них заботиться? А если должна, то как это на практике должно выражаться? Как материально поддерживать достойных пресвитеров? Это ключевые вопросы, касающиеся жизни и устройства церкви. И первое послание к Тимофею отвечает на все эти вопросы. И сегодня только из Писания мы можем узнать, как вообще должна функционировать церковь. По Божьему замыслу церковь должна руководствоваться ни традициями прошлого, ни выводами разума и логики, не просто мы подумали, ну пусть церковь функционирует вот так, как нам кажется логично, как нам кажется правильно, по-человечески мудро. Нет, церковь должна руководствоваться не разговорами, а прямых откровениях. Вы знаете, церковь должна функционировать так, братья и сестры. Сегодня получил сон во сне, теперь будем делать все наоборот. Церковь так не должна руководствоваться. Церковь не должна руководствоваться и мнением большинства общины. Просто давайте проголосуем. Глаз народа, глаз Божий. Церковь так не функционирует. А как должна церковь функционировать? Церковь должна функционировать, руководствуясь исключительно библейской истиной. Другая крайность. Антиномисты считают, что в церкви вообще не должно быть какого-либо структурированного порядка, правил, норм, которым она следует. Они говорят, что все верующие равны во Христе, поэтому пастыри не имеют права управлять общиной. Любые попытки руководства воспринимаются как законничество и подавление духа. Любая внешняя дисциплина от обличения до отлучения не принимается. Считается, что возрожденный человек не нуждается ни в каких внешних предписаниях, так как грех его жизни не имеет последствий. Вот такое ужасное заблуждение. Если функционирование церкви скатилось к применению небиблейских правил или другой крайности анархии, значит, она отступила от Божьего замысла и не руководствуется истиной Писания, как должно. Первый аспект основного предназначения церкви – церковь руководствуется истиной, не мнением чьим-то. Еще раз повторю, не голосованием, не каким-то мистическим откровением, не тем, что кому-то кажется правильным и логичным, а руководствуется истиной Слова Божьего. Это очень важно. Второй аспект. Церковь поддерживает истину. Второй аспект основного предназначения церкви. Церковь поддерживает истину. Стих 15b. Столб и утверждение истины. Данные архитектурные образы, несомненно, были понятны первым читателям. Ефесяне, знакомые с грандиозными сооружениями своего города, главным из которых был храм Артемиды, вполне могли понять аналогию апостола Павла. Павел говорит «столб». Что такое столб? Столб – это колонна. Как известно, одним из чудес древнего мира был храм Артемиды Ефесской, богини плодородия, покровительницы всего живого, деторождения, семьи и дикой природы. Размеры храма впечатляли. Он составлял более 100 метров в длину и более 50 в ширину. Массивную крышу поддерживали 127 мраморных колонн, высота каждой из них 18 метров. Согласно легенде, все они подарены разными царями. На этих колоннах высекались имена дарителей. Например, сохранились фрагменты с именем лидийского царя Креза. Мы с супругой были на этом месте, на месте храма. Такая болотистая местность. И восстановили, один столб стоит всего лишь там посреди этой болотистой местности. Наверху там какая-то птица большая, то ли аист стоит, кто-то свил гнездо. А вот такая картина, ничем не приметная. Никто не хотел туда ехать. Мы только уговорили экскурсовода, ну, поедем к этому месту знаменитому. А другие туристы, далекие от каких-то библейского контекста, они совершенно не интересовались и были разочарованы, куда мы приехали. Ну, просто болотистая местность, и стоит одна колонна. Вот что осталось от некогда великого храма. И это прекрасная иллюстрация того, что остается от всякого человеческого величия и от обольщения ложной религии. Итак, церковь – это столб и утверждение истины. Столб – это колонна. И в храме Артемиды было 127 таких мраморных прекрасных колонн. Столб и утверждение истины. Утверждение – что это? Это опора, основание, на котором покоится строение. Храм Артемиды был построен на болотистой местности, чтобы мягкая почва служила подушкой при сейсмической активности. Сначала вырыли глубокий котлован, затем в почву утрамбовали слой древесного угля и овечьей шерсти для обеспечения амортизации и устойчивости здания. Сверху на мягкую подушку уложили массивные каменные блоки основания, на которых уже и возводили стены и колонны. Предназначение церкви – поддерживать истину Слова Божьего, точно так же, как основания и колонны поддерживают крышу здания. Что это значит? Это значит хранить истину, передавая из поколения в поколение и защищать от различных лжеучений. Вот каково важнейшее предназначение церкви. Как это далеко от развлечения людей, как это далеко от превращения общины просто в досуговый центр. Хотя основная идея данных архитектурных образов, столб, утверждение, связана с поддержкой истины, в них можно увидеть и указание на провозглашение истины. Известно, что стены и колонны греческих храмов часто служили досками объявлений для официальных указов и важных общественных документов. Понимая это, первые читатели могли предположить, что церковь призвана еще и демонстрировать истину миру. Не только ее хранить и защищать, но и демонстрировать миру. Это означает проповедовать Слово Божие, распространять благую весть. Вообще, друзья, мы с вами живем в мире лжи, в мире ложных религий и в мире ложных идеологий. Истины нет в светской науке, она дает лишь относительные знания о материальном мире, которые постоянно меняются. Истины нет в философии, это лишь человеческие размышления и поиски, а не божественное откровение. Истины нет в политике, которая служит временным интересам отдельных людей и групп. Истины нет в искусстве и культуре, если они не служат прославлению Бога, то являются лишь плодом воображения и эмоций человека. Только церковь хранит, только церковь защищает, только церковь провозглашает истину в этом злом, развращенном мире. Важная деталь – церковь не рождает истину. Истина исходит от Бога. Церковь не создавала канон Библии, как ошибочно говорят некоторые. Мы создали канон Библии, церковь создала канон Библии, поэтому церковь выше Писания. Нет, нет, церковь не создавала канон Библии. Церковь только распознала, какие книги предопределены Богом, а какие являются непогрешимым Словом Божьим. Вот точно так же, как Ньютон. Он не создавал известные законы, да? Он их только распознал. Законы были созданы Богом. Правда? Точно так же и церковь. Она не создавала Библию. Она только распознала Слово Божие по Божьему провидению. История церкви свидетельствует о том, как она поддерживала истину, как она защищала истину и как она утверждала ее. История церкви – это борьба за истину. В первом веке апостол Павел активно выступал против учения о спасении благодаря соблюдению дел закона, обрезания. Он много говорил о спасении только верой. Вспомните послание к римлянам, вспомните послание к галатам. Только верой, только благодатью. Хоть что-то прибавьте к благодати. Хоть 1% человеческих усилий, хоть одну миллионную процента в периоде прибавьте к благодати, и у вас не будет благодати, говорит Павел. И либо абсолютная благодать, либо вообще нет благодати. Павел много сражался за эту истину. Это была борьба за истину. Это была борьба за истину Евангелия. И это стало зерном будущей реформации XVI века. III-IV век появились христологические ереси. Арий утверждал, что Сын Божий не равен Отцу и является творением. Аполлинарий отрицал полноту человеческой природы Христа, считая, что у него не было человеческой души, а его место занимал божественный логос. И вот такая борьба за истину о понимании личности Христа, о понимании его природы, о понимании того, кто он есть. V век. Августин отвечает на заблуждение Пелагия. Пелагий утверждал, что человек обладает свободной волей и способен достичь святости собственными силами. Пелагий также отрицал учение о первородном грехе. Августин настаивал, что человек рождается грешником, его спасение осуществляется только благодатью и не связано с усилиями человека. 6-15 век – темные века, но даже в это время были люди, которые делали все возможное, чтобы защищать от заблуждений и утверждать истину. Пьер Вальдо учил, что Библия – единственный авторитет, и ее нужно переводить на народные языки. Джон Уиклиф утверждал, что церковь не выше Писания. Ян Гус защищал авторитет Христа как главы церкви, противостоял тирании папской власти. Реформация XVI века дала ответ на многочисленные заблуждения католицизма. Все это борьба за истину. В наши дни церковь постоянно сражается с различными лжеучениями. Все так же сражается с законничеством, антиномией, либеральной теологией, Евангелием успеха, богатства и процветания, проникновением психологии в христианство и многими-многими другими заблуждениями. Быть столпом и утверждением истины – это предназначение каждой поместной церкви, а не только задача выдающихся пасторов и богословов, влияющих на множество церквей. Это задача – быть столпом и утверждением истины, которую Бог поставил перед нашей общиной в том числе. Вы знаете об этом? На основании первого послания к Тимофею можно сказать, что Ефесская церковь должна быть столпом и утверждением истины. Она должна защищать и утверждать истину. Какую истину? Например, истину о правильном применении закона. Закон дан не для спасения. Он дан для осознания человеком своей греховности и нужды в благодатном спасении. 1 глава, стих 8 и 11. Ефесская церковь должна утверждать истину о том, что Христос пришел в мир спасти грешников. 1 глава, стих 15. Он единственный посредник между Богом и человеком. 2 глава, стих 15. Он искупитель для людей из всех социальных групп. 2 глава, стих 6. И воплощенный Бог, 3 глава, стих 16. Предупреждать об опасности аскетизма, 4 глава, стих 1, 5. Тимофею следовало поддержать. Тимофею следовало поддерживать и применять истину и относительно разных практических вопросов, которые поднимаются в этом послании. Забота о вдовах, поддержка служителей, взаимоотношения работников, работодателей. Вот что такое церковь. Вот каково ее предназначение. Первый аспект предназначения церкви – церковь руководствуется истиной. Второй аспект основного предназначения церкви – церковь поддерживает истину, защищает, утверждает и провозглашает ее. Когда люди ищут церковь в современном мире – они должны задаться вопросом, есть ли там истина? Стоит ли защита и утверждение и провозглашение истины в центре церковной жизни? Они должны задаться таким вопросом. Если они не задаются этим вопросом, а задаются какими-то другими вопросами, кроме этого, они просто не понимают, где здоровая церковь, а где нет. Они просто ищут церковь, которая не соответствует своему предназначению. Это все равно, что прийти сегодня в больницу, вот в БСМП-2 здесь у нас, и искать, не знаю, хороший отдых или искать там какую-то прекрасную пищу. Ну, отдых вам могут предложить там где-то в коридоре положить, но это не будет хороший отдых. Там, наверное, в больничной столовой есть какая-то пища, но это не лучшая пища, которую можно найти в городе, правда? В больницу пришли, так ищите там лечение. Пришли в церковь, так лечите истину. Истина, которая утверждается, защищается и провозглашается. Третий аспект основного предназначения церкви. Церковь проясняет истину. Стих 16. Проясняет. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Многие толкователи Писания согласны с тем, что вторая часть данного стиха является фрагментом христианского гимна, который исполнялся первой церковью. Здесь заметен определенный ритм. Каждая из шести фраз в греческом тексте начинается с глаголов третьего лица, единственного числа, страдательного залога, времени аорис и оканчивается на «фе». «Афенерофе явился», «Эдикаофе оправдал», «Офе показал» и так дальше. То есть заметен определенный ритм. Также заметна поэтическая структура. Шесть коротких строк, построенных по принципу параллелизма, что характерно для иудейской и раннехристианской поэзии. Итак, скорее всего, это гимн. А, пожалуйста, обратите внимание, какие глубокие богословские гимны пела Первая Церковь. Это не песня про две березы в чистом поле. Это напоминание о том, что наши церковные гимны призваны не развлекать нас, а наставлять, напоминать библейские доктрины. То есть основное предназначение всех гимнов, которые поются в церкви, напоминать библейские истины, провозглашать библейские истины. Это главное предназначение. Не чувства наши передать, не эмоции чьи-то разжечь, а воздействовать на разум слушателей. Мы поем гимны, мы пропеваем библейские доктрины, мы слушаем гимны, мы слушаем библейские доктрины. Кто-то их учит, потому что до этого не знал, а кто-то напоминает себе их вновь и вновь и вновь. Вот это основное предназначение музыкального служения в церкви. 16 стих выглядит как вставка, прерывающая повествование Павла. Происходит переход от прямых наставлений к Тимофею к торжественному описанию тайны благочестия. Каким образом 16 стих связан с контекстом? Вот каким. Смотрите. Если предназначение церкви – хранить, защищать и утверждать истину, так, то в 16 стихе звучит центральная истина христианства, которую в первую очередь и нужно хранить, защищать, утверждать, провозглашать. Это истина, которая в первую очередь достойна такого отношения. Что утверждает 16 стих? Слово, переведенное как «беспрекословно», означает «бесспорно», «по всеобщему признанию», «согласно общему мнению». Далее Павел представляет доктрины, которые не станет оспаривать ни один христианин. Беспрекословно, бесспорно. Великое благочестие тайна. Под тайной понимается истина, скрытая прежде, но открытая полностью теперь. Благочестие верующих исходит из благочестия Христа. Своим воплощением, искуплением и вознесением Иисус явил пример совершенного благочестия в послушании Отцу. Благодаря этому человек обретает благочестие, когда через веру ему вменяется праведная жизнь Господа. Бог явился во плоти. В наиболее ранних рукописях слова «Бог» нет. Вместо него встречается местоимение «который», «ос». Несмотря на это, у нас нет сомнений в том, что речь идет о Боге. И вот почему. Смотрите, фраза «явился во плоти» указывает на обретение Богом человеческой природы. Бог единственный, кто может существовать до того, как облегся в плоть и стал человеком. Поэтому указание на Бога. Именно с этого местоимения «который» и начинается цитата христианского гимна. Далее следует шесть строк, кратко поясняющих основные истины Благой Вести. Первая строка – «явился во плоти», «стал видимым», «явным». Плоть в данном контексте – человеческая природа, Сын Божий, безначальный Бог, вторая личность Троицы, воплотившись, стал видимым, обрел человечность в полной мере. Вторая строка – оправдал себя в духе. Оправдал, то есть объявил праведным. Здесь возникает вопрос. Вопрос, на который нам нужно ответить. Речь идет о человеческом духе Христа или о духе святом? Оправдал себя в духе. В каком духе? в Святом Духе или в человеческом Духе Христа. Существуют разные аргументы в пользу как одной, так и другой точки зрения. Приведем некоторые из них. Вот смотрите. Аргументы в пользу человеческого духа. Стих построен как гимн с четкими парами. Плоть – дух, ангелы – народы, мир – слава. В этой структуре дух противопоставляется плоти, что более подходит для описания человеческого духа. В этом случае Христос был оправдан, объявлен праведным, невиновным после принятия крестных мук. Иисус был провозглашен праведным перед Отцом, ангельским миром и человечеством. Аргументы в пользу Святого Духа. Такие. Тринитарный контекст. В 14 стихе Павел уже сказал о церкви Бога. Он сказал о церкви Бога, упомянул первую личность Троицы. Начав цитировать гимн, сказал о воплощении Христа, второй личности Троицы. Теперь логичным выглядит и упоминание о Духе Святом, третьей личности Троицы. В этом случае Дух объявил Христа праведным, подтвердив истинность Его полномочий, истинность слов и дел через чудеса, совершаемые силой Святого Духа, но особенно через воскресение Христа из мертвых. Какой из этих вариантов избрать? Вам ближе какой вариант? Дух человеческий или Дух Святой? Человеческий Дух Христа или Дух Святой? Трудно сказать, возлюбленные. Трудно занять какую-то точку зрения. Но с богословской стороны вопроса допустимы оба варианта. Христос был оправдан и в человеческом духе, то есть провозглашен праведным перед всеми. Он праведный человек. Он совершенный безгрешный человек. И он был оправдан в Святом Духе, получил подтверждение, что он подлинный Мессия и Бог, и все сказанное им истина. Вот видите, мы решаем богословскую сложную задачу. А первая церковь пела такие сложные богословские тексты. И им было понятно, о каком духе идет речь. Ну, в каком духе они упоминают в данном вопросе. Поэтому те, кто пытаются представить христианство каким-то слишком простым, где не надо напрягать разум, где не нужно решать никакие теологические проблемы, заблуждаются. Это очень далеко от практики и жизни Первой Церкви. Третья строка. «Показал себя ангелом. Ангельский мир с изумлением наблюдал за жизнью и служением воплощенного Бога. Святые ангелы активно взаимодействовали с Иисусом Христом, как вы помните, во время Его земного труда. Они свидетельствовали о Его рождении. Они подкрепляли Его после искушения в пустыне. Ангел ободрял Христа во время борения в Гефсиманском саду. Ангелы отвалили камень от входа в гробницу нашего Господа. Ангелы активно участвовали в Его земном служении, в Его жизни. Падшие ангелы, бесы, встречаясь с Иисусом, устами одержимых ими людей, признавали Его святым Богом, признавали Его святым Божьим Сыном, который обладает властью над ними. Показал себя ангелом. Продемонстрировал свою жизнь и служение ангелам. Четвертая строка. Проповедан в народах. К моменту написания первого послания к Тимофею, благая весть о Христе распространилась среди многих народов, охватив ключевые регионы Средиземноморья от Иудеи до Рима. Пятая строка. Принят верою в мире. Множество людей уверовало в Иисуса Христа как своего единственного Спасителя и Господа. Шестая строка. Вознесся во славе. По завершению земного унижения Сын Божий вознесся в славу небес. Он был восстановлен в славе, которую имел прежде создания мира. Он обрел славу Искупителя, еще и славу Искупителя обрел, воссев по правую сторону от престола Божьего. Этим Отец и засвидетельствовал, что полностью принял заместительную жертву Иисуса. Очень важный момент. Сказанное в 16 стихе является четкой формулировкой доктрин христианства. Это не какие-то слова Писания, церковь поет, да? Это богословские формулировки доктрин христианства. О чем это говорит? Это говорит о том, что первая церковь уже старалась убрать абстрактность и дать точное определение тому, во что она верит. Из этого мы делаем вывод, что предназначение церкви – прояснять истину. Говоря «прояснять истину», мы не думаем, будто истина, дарованная церкви и записанная на страницах Библии, является запутанной или противоречивой. Речь идет о том, чтобы с помощью кратких и точных богословских формулировок мы, как несовершенные люди, могли яснее увидеть, понять и запомнить истину. Вот чем занимается церковь. Она проясняет истину. В Библии нет слова «троица», но церковь делает, вносит ясность, и это слово появляется в богословии, потому что оно исходит из Писания, и это слово легко запомнить. Оно дает ясное понимание, что Бог триедин. В Библии, например, нет слова «суверенность Божья», но церковь делает это богословское определение, потому что это учение пронизывает всю Библию, для того, чтобы мы лучше поняли, уяснили и запомнили данное учение. И так со всеми основополагающими доктринами христианства. Предназначение церкви – прояснять истину. Если мы так же, как первая церковь, будем стараться прояснять истину путем изучения и преподавания ключевых доктрин христианства, это принесет нам большие благословения. Если мы будем так же, как первая церковь, прояснять истину, это принесет нам большие благословения. Какие благословения? О каких благословениях идет речь? Перечислим несколько из них. Если мы, как и первая церковь, будем прояснять истину, это принесет нам благословение принятия истины. Нам будет легче ее принять. Для того, чтобы воспринять все основные доктрины Писания, человеку требуется преодолеть как внутреннее, так и внешнее сопротивление. Внутреннее сопротивление – это его собственные предубеждения. Например, кому-то трудно поверить, что Бог сотворил мир за 6 дней. Кому-то трудно поверить, что наказание грешников будет вечным. Кому-то трудно поверить, что Христос физически воскресит всех людей. Это внутреннее предубеждение. Есть еще внешнее сопротивление – это влияние лжеучителей, которые отрицают учение о Троице, отрицают учение о двух природах Христа, о спасении одной лишь благодатью, о полной порочности человека. И вот, сталкиваясь с этими идеями лжеучителей, человек может смущаться или обольщаться подобными заблуждениями. Изучение систематического богословия, которое проясняет истину, способствует преодолению данных трудностей. Внутренние сомнения возникают, как правило, из-за фрагментарного понимания Писания. Систематизация предлагает упорядочить знания и таким образом рассеивает многие сомнения. Нередко лжеучения возникают из-за недостатка знаний, нет полной картины или из-за несбалансированного понимания каких-то истин Писания. Например, можно усвоить, что Иисус – это Бог и не соглашаться с тем, что Он человек, или наоборот. Он человек и не соглашался с тем, что он Бог. Можно понять, что спасение – дар благодати, и забыть об ответственности человека. Систематическое богословие, прояснение знаний позволяет избегать подобных несбалансированных выводов, а значит и защищает от ересей. Первое благословение – принятие истины. Второе благословение – прояснение истины, которым занимается церковь, динамичный рост в освящении. Апостол Петр призывал: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Духовный рост напрямую зависит от слова. Чем больше христианин знает о Боге и его обетованиях, которые уже исполнились или которым предстоит исполниться, тем больше он доверяет Богу и следует за ним в послушании. Третье благословение – прояснение истины, захватывающее поклонение. Невозможно любить того, о ком не знаешь. Невозможно восхищаться тем, кого ты ограничиваешь своими человеческими предубеждениями. Изучение систематического богословия дает более глубокую и полную библейскую картину понимания Бога, чем человек имел прежде. Когда верующий сталкивается с красотой и величием Бога, это, естественно, пробуждает в его сердце восхищение личностью Господа и вызывает горячую любовь к Нему. Вот для чего нужно истину прояснять, чтобы поклоняться радостно и восхитительно. Четвертое благословение, прояснение истины, укрепляет единство Церкви. Вот смотрите, когда мы изучаем богословие, это помогает нам понять, где доктрины первостепенные, а где доктрины второстепенные. Знать это очень важно, чтобы сохранять единство с теми верующими, которые придерживаются первостепенных истин, и не разрушать единство с теми, которые не согласны с нами в чем-то второстепенном. Первостепенные истины напрямую касаются вопросов, влияющих на спасение и освящение человека, а второстепенные нет. К первостепенным относятся учение о Боге, о Христе, о Духе Святом, учение о заместительном искуплении, учение об оправдании только верой, учение о безошибочности, авторитетности и достаточном Писании и некоторые другие доктрины. К второстепенным относятся эсхатологические детали, вопросы, связанные со структурой церковного управления, двусоставен или трехсоставен человек и тому подобное. Мы обозначили лишь основные благословения. Формат проповеди не позволяет расширить этот список, но я думаю, общий принцип вы поняли. Церковь проясняет истину, она делает ясные, четкие, сконцентрированные определения. И истина сияет для нас ясно, ярко и понятно, так как раньше не сияла. Вот в чем одна из задач церкви. В любой сфере деятельности человека отступление от основных приоритетов вызывает серьезные проблемы. Церковь, забывшая о своем главном предназначении, просто духовно деградирует. А авторитет Писания вытесняется преданиями и вымыслами человеческими. Люди начинают отступать от библейского понимания Бога и верить в идолов, сформированных в их собственном сознании. Спасение грешников и освящение верующих становится крайне затруднительным или даже невозможным. Для того, чтобы не допустить подобного, Церкви не следует отступать от своего основного предназначения. Во-первых, руководствоваться истиной, во-вторых, поддерживать истину и, в-третьих, прояснять истину. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!